Когда в третьем пункте было прочтено, что новая партия состоит главным образом из французских приверженцев, то Брюль спросил: «Кто такие?» И когда Гросс назвал гетмана Броницкого и Потоцких, то Брюль сказал: «Гетман только несколько месяцев, кажется, предан французским интересам. За Потоцких, кроме воеводы Бельского, я поручусь. Но я хорошо вижу, что под Потоцкими, разумеется, зять мой граф Мнишек, как старый их приятель. Но я могу подтвердить присягою, что Мнишек — наичестнейший человек и французским интересам противен, и что король никогда не оказал бы своего благоволения человеку, известному ему за французского приверженца». На четвертый пункт Брюль заметил, что королю все люди ему преданные и общему благу доброходствующие равноприятны, и по рекомендации французское одно воеводство Брацлавское отдано Яблоновскому, и то по желанию дофины, дочери короля. Точно так, как и русская императрица ожидает, что по ее рекомендации какое-нибудь староство будет дано молодому графу Сапеге, хотя негодному человеку. Против этих слов на депеше Гросса Воронцов написал: «Из сих слов графа Брюля видно, что он был в горячности, ибо по известной всем его учтивости не токма, о рекомендованной от ее императорского величества королю, его государю, персоне так дерзостно пред ее величество министром отозваться. Но он обык, и по партикулярным рекомендациям особливое снисхождение и действительные услуги оказывать». Что молодой Сапега, правда, поветренному своему нраву, и недостоин бы был от ее величества презрения, но онное из великодушия, и ради родни его сия рекомендация в надежде на дружбу королевскую учинена. И ежели посему ее величество заступлению, онному Сапеге, королевская милость показана не будет, то не инако здесь приняться может, что саксонский двор весьма малую атенцию к нашему имеет, о чем господин Гросс может при случае графу Брюлю искусное и умеренное внушение учинить, дабы высочайшее ее величество рекомендация бесплодна и в туне не осталась. По прочтении пятого пункта Брюль опять рассыпался в горьких жалобах на поведение черторыйских во время последнего сейма и по поводу острожского дела. Они забыли должное уважение к королю, да и прежде только пользовались королевской милостью для собственных видов, а его величеству мало услуг оказывали. Если бы императрица все подлинно знала, то не защищала бы людей, которые так нагло сопротивлялись авторитету королевскому. Но как бы то ни было, король не потерпит, чтобы ему предписывались законы. Король, узнав о непослушании князей черторыйских, выразился, что если б не сдерживала его присяга, то он отрекся бы от престола. Гросс на это заметил только, что императрица не намерена предписывать законы королю, но, полагаясь на дружбу его величества, справедливость и внимание к общим интересам, предлагает ему дружеские советы. Против шестого параграфа Брюль не говорил ничего, но после седьмого закричал с яростью: «Надобно желать, чтобы эта записка не обнародовалась. В противном случае могла бы возбудить волнение в Польше. И без того черторыйские и друзья их уже хвастались русской помощью. Но если б императрица приняла участие в польских смутах, то ведь и Франция с Пруссией тоже бы сделали». «Императрица, — сказал Гросс, — принуждена была бы вмешаться по трактату 1716 года». Тогда как у Франции и Пруссии нет никакого повода вмешиваться. В случае нарушения трактата один король должен был бы употребить средства к его восстановлению, — возразил Брюль. Тут Уильямс заметил, что трактат заключен между королем и чинами республики, следовательно, король не может быть в одно время и стороною, и судьею, почему Россия и приняла на себя гарантию трактата. Эти слова Уильямса и следующий, восьмой параграф, еще больше рассердили Брюля. Он объявил сердцем, что король хочет быть у себя господином, а не под чужою опекою. Король скорее откажется от престола. Он никак не мог ожидать такого обращения от своих лучших союзников, которые, кажется, вознамерились подобными угрозами довести его до крайности. Обратясь к Уильямсу, он спросил, что сделал бы король английский, если б другая держава дала ему такие советы насчет его домашних дел. Уильямс отвечал, не смутясь. «Мой государь всегда охотно слушает советы своих верных союзников». В заключение конференции Брюль взял записку и обещал ее довести до сведения короля, но сказал при этом, что ответ не может быть благоприятным и что король не уступит Чарторийским. За этой неприятностью следовали другие. От 8 июля Гросс получил рескрипт императрицы, в котором говорилось, что еще в мае 1753 года от русского двора было предъявлено требование, чтобы находившийся при нем саксонский посланник Функ был отозван. Но вместо отозвания Функа король прислал грамоту такого содержания, что если императрице надобно отозвание Функа, то король в угодность ей отзовет его. Императрица отвечала, что остается при прежнем требовании. Но Функ не был отозван, и все остается в Петербурге, несмотря на то, что после первого требования прошло уже более 2 лет. Так как императрица имеет причину быть очень недовольна таким странным поведением польско-саксонского двора, ибо не только между дворами, находящимися в теснейшем союзе, но и между вовсе не дружными державами, в подобных случаях всегда взаимное снисхождение показывается, то императрица повелевала Гроссу немедленно объявить графу Брюлю, что такое невнимание очень чувствительно императрице. Если Функ сейчас же не будет отозван, то министры императрицы не будут иметь с ним никакого сношения. На объявление Гросса об этом рескрипте он получил из королевского кабинета записку, в которой его просили передать своему двору, что когда было сделано первое требование, то граф Брюль отвечал тогдашнему русскому посланнику в Дрездене графу Бестужеву, что король исполняет желание императрицы. Но при этом Брюль представлял ему, какое неприятное впечатление произведет это отозвание Функа, как обрадуются этому державы, завидующие дружбе между русским и саксонским дворами. И, наконец, как трудно будет отыскать человека, который бы исполнял должность посланника с таким же знанием и достоинством, как Функ. По крайней мере, он, граф Брюль, не знает никого, кто бы был способен заменить его. Эти представления были повторены в грамоте королевской к императрице, и король надеялся, что императрица уважит их. Только по прошествии целого года граф Бестужев доставил ответ императрице, что она остается при прежнем требовании. Так как король не мог думать, чтобы это повторительное требование происходило от собственного соизволения императрицы, ибо в нем не было объявлено, почему Функ сделался противен ее величеству, и полагал, что дело происходит от чего-нибудь частного происка, то велел графу Брюлю писать об этом к русскому канцлеру. Ответа не было, и явилась причина надеяться, что ее величество изволило это дело оставить. Поэтому теперь с крайним удивлением узнали о противном. Ее величество непременно требует отозвания Функа с угрозою, что в противном случае будет прервано с ним всякое сношение. Король польский, который находится в наитеснейшем союзе с императрицею и ежедневно подает опыты нелицемерной преданности и дружбы, никак не мог ожидать такой угрозы. Быть может, это был бы первый пример прекращение сношений с министром союзного двора без объявлений причины неудовольствия. Крайне удивительно то, что об этом непременном намерении императрицы требовать отозвания Функа мы прежде еще узнали из Берлина. И потому легко можно рассудить, как сильно обрадуются этому берлинские и французские дворы. Король обещал отозвать Функа и давал знать, что переводит на его место из Стокгольма барона Сакина. Но так как последнего неловко вызвать из Швеции по случаю наступающего там сейма, то просил императрицу потерпеть несколько времени Функа в Петербурге. При польско-саксонском дворе думали, что виновником этого дела был Михаил Петрович Бестужев, который сердился на Функа за то, что тот не оказал ему в Петербурге никакой помощи по случаю его женитьбы. Действительно, Бестужев донес своему двору о словах Брюля, что Функ назначен к петербургскому двору более по желанию императрицы, чем короля. И по поводу этого донесения был также сделан запрос, на каком основании были сказаны эти слова. Брюль заперся, что говорил их. Когда оба эти ответа по делу Функа были препровождены в Петербург, то Гросс получил рескрипт с выговором. Зачем он вел все то дело на бумаге? Оба ответа возвращены с приказанием отдать их назад саксонскому министерству, как такие пьесы, каких императрица не привыкла принимать, и притом дать знать, что императрице очень чувствительно мнение саксонского двора, будто ее решения делаются не по собственной ее воле, а зависят от чуждых внушений. Медленность ответа происходила от того, что императрица в таком маловажном деле не хотела входить в лишнюю переписку, считала достаточным устное заявление своего министра о ее желании. Объявление, что с Функом будут прекращены сношения, не есть какая-нибудь угроза. Этим объявлением желалось показать саксонскому двору, как умеренно поступает императрица. Ибо, видя такое отлагательство, она давно имела бы право сделать это с Функом, если бы ее не удерживала дружба к королю. Императрице кажется странным, что саксонский двор старается у союзного двора удержать министра, который ему противен. Удивительно и то, что саксонский двор в 2 года слишком не мог отыскать способного человека на смену Функу. На упрек, что императрица не упоминает о вине Функа, ответ. Если б она не имела достаточной причины в неудовольствии на Функа, то не приказывала бы так домогаться об его отозвании. Императрица не понимает, почему Пруссия и Франция могут обрадоваться отозванию Функа. Они будут гораздо довольнее тем, что саксонский двор так долго проволакивает отозванием от русского двора неприятного императрицы-министра. Рескрипт оканчивало так. «Вы имеете без отлагательства о всем вышеописанном графу Брюлю точно на словах изъяснить, присовокупя к тому, что мы из всего онного не можем иного заключать, как что его величеству королю знать». По каким-либо консидерациям удержания здесь упомянутого Функа более надобно, нежели наша дружба. Что мы предаем на волю его величества прислать сюда на смену Функу барона Сакина или кого-нибудь другого, ибо по той кондиции, с которой барон Сакин сюда назначается, нетрудно понять, что отзывом Функа еще на долгое время проволочить хотят, а мы неотменно желаем, чтоб онный неприятный нам министр от нашего двора действительно и без всякого замедления отозван был. Сия есть последняя наша резолюция. С Англией дело остановилось за деньгами. Россия в последнем проекте союзного договора требовала 500 тысяч фунтов стерлингов на случай действительной диверсии русским войскам и 200 тысяч фунтов ежегодно за содержание корпуса на границах. Англия предлагала за диверсию 350 тысяч фунтов, а за содержание корпуса на границах только 50 тысяч фунтов. Канцлер в своей записке для императрицы говорил, что из суммы за действительный поход платимой едва ли что можно убавить, но из суммы за содержание корпуса на границах можно убавить до половины, ибо содержать войска на границах и без того надобно. В июне на смену Гюэ Диккенсу приехал новый английский посол Уильямс, бывший при польско-саксонском дворе. Новый посол в конференции 6 июля объявил, что он торговаться не будет, и объявляет ультиматум. Первое. Конвенция должна распространяться и на всех союзников короля английского. Второе. Сумма субсидий на случай диверсии будет 500 тысяч фунтов. Третье. Сумма за содержание войска на границах будет 100 тысяч фунтов. 19 июля императрица велела канцлеру и вице-канцлеру представить Уильямсу только не ее именем, но от себя, что уменьшение субсидий за содержание войска на границах встретит большие затруднения, ибо императрица считает последний русский проект за ультиматум. Когда Уильямсу сделано было это внушение, то он отвечал, что не будет согласна с его честью переменить то, что раз он объявил как ультиматум. Тогда императрица подписала 26 июля проект конвенции, согласный с предложением Уильямса, а 19 сентября конвенция была заключена. За означенные суммы Россия обязалась содержать на лифляндских и литовских границах корпус в 55 тысяч человек, то есть 40 тысяч пехоты и 15 тысяч конницы, и на морском берегу от 40 до 50 галер с потребным экипажем. Этот корпус идет за границу. Как скоро на английского короля или кого-нибудь из его союзников сделано будет нападение. А король английский высылает свою эскадру в Балтийское море. Конвенция продолжается 4 года. Ратификация замедлилась со стороны императрицы. А между тем 20 декабря канцлер пригласил послов австрийского Эстергази и английского Уильямса, одного после другого, и читал им следующую записку. «По обстоятельствам времени, которые становятся день ото дня более критическими, по причине неизбежной войны между Англией и Францией, императрица повелела своему министерству просить посла откровенно и письменно изъясниться о мнениях и мерах своего двора на случай предстоящей в Европе войны, особенно если бы прусский король ее начал или в нее вмешался. То есть, если прусский король нападет на кого-нибудь из общих союзников, то с какими силами Австрия и Англия намерены ему сопротивляться или с какими силами напасть на него?» Эстергази принял записку на доношение своему двору, уверяя, что его государыня свято исполнит договор 1746 года. Потом Эстергази спросил, кончено ли с Англией дело о субсидном договоре, потому что его двор сильно им интересуется, считая основанием доброй системы, и по нем распорядит дальнейшие свои меры. Когда ему сказали, что для окончания дела все еще ожидается высочайшее повеление, то он сильно задумался, а потом сказал: «Не знаю, как мне эту записку послать к своему двору, не давши при том знать об английской конвенции как главном деле, и как мне уничтожить беспокойство, в которое мой двор непременно будет этим приведен». Уильямс, выслушав записку, тотчас спросил: «А наша конвенция ратификована?» Когда и ему сказали, что еще ожидается высочайшее повеление, то он совсем потупясь отвечал: «Я надеялся приехать на конференцию совсем для другого дела, а не для принятия читанной мне записки».